подкасты «Радио Свобода».
У сакавіку наступнага года павінны адбыцца выбары ў каардынацыйную раду. Гэта будзе ўжо яе трэці склад. Абяруць 120 чалавек, з якіх 8 знаходзіцца за кратамі. Раду абяруць на 2 гады і зрабіць гэта можа кожны беларус. І нашае пытанне сёння адно з пытанняў навошта. Пра гэта я буду гаварыць сёння сваімі госцямі, а мяне завуць Дмітрый Гурневіч. І мае сённяшнія госці Ганна Краўчанка, кіраўніца моладзевай фракцыі каардынацыйнай рады і кіраўніца праекту «Двіжбот». Прывітанне, Ганна.
Добрый дзень.
А таксама доктар палітычных навук, кіраўнік Цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу, адзін з кіраўнікоў руху «Вольная Беларусь» Павел Усоў. Прывітанне, Павел.
Вітаю.
Давайте спачатку паговорым пра галоўна. На сайце каардынацыйнай рады гаворыцца пра тое, што яна з'яўляецца адзіным прадстаўнічым органам беларускага грамадства, насвараецца з ініцыятывы Светланы Ціхановскай з мэтай арганізацыі працэсу пераходу, як бы пераадолення палітычнага крызісу, а таксама для абароны суверэнітэту і незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Я спачатку хацеў бы запытацца, паколькі ў лютым мінае яе тэрмін паўнамоцтваў, як вы самі ацэньваеце выкананне гэтых задач другім складам каардынацыйнай рады? Ганна.
Ну, я думаю, представительство точно было обеспечено лучше, чем было. По независимости, к сожалению, у нас не так много ресурсов, чтобы ее отстаивать. И за этот год внешняя среда была гораздо агрессивнее, чем наши действия. Поэтому в этом треке точно мы видим скорее регресс, чем прогресс. Вот. Но что касается представительства, точно оно было увеличено с новым складом. Гораздо больше людей, во-первых, пришло новых, во-вторых, они представляли разные совершенно группы, и у меня есть большие надежды на то, что следующий склад КС будет представлять еще большее количество активных беларусов.
Павел, вы ведомы критик Координационной Рады. А что вы позитивное бачите в ее деятельности?
Ну, и не только критик Координационной Рады. Так, то
это правда.
Ну, насамрэч, сама ідэя каардынацыйнай рады функцыянавання гэтых інстытутаў ва ўмовах рэпрэсіяў і тэрору ў Беларусі і ва ўмовах раскладу дзяржаўных інстытутаў у Беларусі пасля 2020 году мела поўніць вельмі важныя функцыі. І гэта і прадстаўніцтва, гэта і стварэнне альтэрнатыўных протадзяржаўных інстытутаў, гэта мабілізацыя і кансалідацыя ресурсов, перш за все людских, и створение фактично параллельной системы, параллельной державы, якая могла б подрывать основы режима и фактично дестабилизовать его как звонку, так и изнутри. Ну, на жаль, с этими функциями ни координационная рада, ни кабинет, ни офис, яны не справились по одной простой причине, что формирование этих институтов, как альтернативных политических институтов, началось вельми поздно и фактично с вельми таким жестким супротивом офиса Тихановской. Как мы ведаем, процесс консолидации и структурования этих институтов начался только после российской агрессии и навод не только, а полгоды после того, как Россия атаковала Украину, когда треба было изменять целиком стратегию деятельности оппозиционных структур. И это спазнение привело до вельми великих негативных процессов, прежде всего, недовера до этих структур уже с боку белорусов внутри страны и за межой. Это внутренняя конфронтация, якая до этого момента уже стала вельми сутностной и вельми видовочной. Ну и по сутности отток людей, которые могли стать основой этих институтов. Мы бачим, что, например, так званый объединенный кабинет не устанет сформировать свою властную структуру, набрать необходимых людей, квалифицированный персонал, как эта структура припоминала нечем урад. Ну и таким чином мы бачим довольно серьезный кризис. Позитивная зараз роля, скажем, координационной рады полягая на тем, что она становится рупором как раз таки той критики, якая обнажевывается и якую часом не чует ни офис, ни кабинет, и вот этот плюрализм политичный и функция политичного плюрализму – это основная роль на сегодняшний день координационной рады. Больше никаких функций, на жаль, на серьезным чином выполнять просто не устанет.
Ганна, у вас есть некая реплика?
Нет, я абсолютно на самом деле согласна с этим анализом. Нет, я не могу тут не возразить. Я могу только дополнить, какие еще возникают вызовы перед Пенсионным советом, с чем он справился и с чем не справится точно, и какие ожидания для него завышены. Тут я с Павлом согласна полностью.
Так, вельми часто Координационная рада как бы дає нагоды про себе говорить у вынику неких скандалов. Один из них, ну, их некоторые называют это скандал, хотя, напомню, это мини-скандал, отбылся учора, коли частка, зайца 8 сябров Координационной рады опубликовали петицию, збирають подписи, там было несколько десятков, правда, покульству людей, которые подтримали с потребованием распустить Координационную раду, покульки там коррупция, заклики некоторых сябров Координационной рады послабить або отмовиться увогуле от санкций супраць режиму Беларуси. Ганна, спочатку скажите про конкретно гэты кейс, як цяпер кажуць, про гэтую справу, і чаму так шмат сапраўды канфліктаў вакол Координационной рады?
Я думаю, конфликтов много, потому что там больше не 100 человек. Это основная, как бы, основная причина, потому что люди склонны ссориться, если они не могут договориться. По поводу конфликта, мне кажется, у нас очень штучный, и я не знаю, почему подхватили СМИ. Возможно, потому что ничего другого не происходит, и это тоже, как бы, отметка нашего времени и нашей политической ситуации. Я для себя выбрала такую позицию, что на те конфликты и те процессы, которые в Координационном совете, которые для меня никак не совпадают с моими целями, они никак не помогают ни в работе, ни в достижении целей, которые декларирует сам Координационный совет, я в них просто не принимаю участие, на них внимания не обращаю, потому что внутренняя это вся работа, я не думаю, что она кому-то очень слишком интересна, это все похоже на какую-то кухню, где все вспоминают, какой сосед что не так сказал, какую он воблу съел, сорвав у другого соседа, то есть мне это не очень интересно, и я просто стараюсь не вникать, потому что мне вообще на самом деле жаль очень, но это тоже опять-таки факт мира, да, факт существования СМИ, что мы очень мало обсуждаем, например, проблемы политзаключенных, мало активистов приходит там в СМИ рассказывать про и про проблемы, про свои достижения и так далее, но мы очень много обтираем систему выборов КС по каким-то мелочам, мы до сих пор удивляемся гендерным квотам, например, да. Мы тратим эфирное условное время на обсуждение не очень важных вещей, как мне кажется, и это сбивает фокус, а действительно важных. К сожалению, данная фракция, которая выпустила это заявление, делала так несколько раз, и мне очень жаль, что не тратят на это время, потому что делегаты КС активно включаются, потому что им обидно, что в публичном пространстве так о них говорят. Как бы они, это люди, которые понимают, что такое честь, хотели бы ее отстоять. И вот начинается крутиться воронка, в которую попадают все, тратится время и уходит фокус действительно важных вещей.
Ну, вот Павел, до речи, присвятил целый допис в своем телеграм-канале этому, ну, конфликту, не конфликту, этой петиции, которую подтримала ближе сейчас, там 50 человек было, сдается. Павел назвал это войной структур. Так можно оценить то, что называется у Координационной Рады, то, что створено кулуарно и на основе корпоративных интересов не может функционировать демократично, написал Павел Усов. Павел, хутко отбудутся выборы у Координационной Рады. Это будет сакавик, початок, или не помиляюсь. Тих это, на вашу думку, нечто изменить?
Ну, давайте будем щирыми. Никаких выборов не будет, бо не можно казать про выборы, коли в этом процессе не удельничает, принамсі, 1 миллион белорусских громадян. Я не уверен в том, что и Координационная Рада, и те структуры, которые выходят в працовную группу, здолеют створить такие механизмы, где будет хотя бы минимальное представительство белорусов в процессе голосования. Это немагчыма физично зрабіць, и у гэтым накірунку мало что робится. Фактично ничего не робится, про то, что сказала Ганна, ведутся некие кулуарные спрэчки, спроба створить такой механизм, вот тут вельми важно. Зараз вот эта война структур, она отбывается за то, как створить такой механизм, який не то, что будет представлять интересы, чи забезпечить интересы голосования белорусов, которые находятся за межой, я не кажу про белорусов, которые находятся внутри країни, это будет вельми тяжко зробити, а проба створить такой механизм, который забезпечит корпоративные интересы внутри Координационной Рады. И это выкликает хвалю и критики, и скандалы, бо будет видовочно, что каждый там офис и ОПК тягнет это одеяло механизмов на себе, представники членцы Координационной Рады, которые стоят в умовной оппозиции до гэтых структур будуць намагацца рэалізаваць уласныя механізмы і забяспечыць сваё прадстаўніцтва. Ну і такім чынам збольшага беларусы застануцца па-за бортам вось гэтага працэса. Бо вы ж разумееце, што галасаванне яно ж і працэс як бы выбараў уключае не толькі вось гэты дзень, калі будзе сфарміраваная каардынацыйная рада. Гэта, ну, насамрэч цэлая працэдура, цэлая дэмакратычная атмасфера, то бок спрэчкі, прадстаўленне сваіх умоўных праграм ці нейкага бачання таго,
як. Але Павел, усё гэта, прабачце, я вас пераб'ю, усё гэта нібыта прадбачана, якраз такі прадбачана нават існаванне цэлай выбарчай камісіі.
Три месяца, ну, концепции пока что не бачно. Эта концепция больше того не представлена нават на критику экспертам, якая повинна быть еще вонковая оценка тому, что представляется працовной группой. Я не ведаю, коли это з'явится.
Ганна, скажите, пожалуйста, а вас обнадеивают подготовку вот до этих выборов в Координационную Раду? Бо Павел скептично это ставится. Ну, саправды, была уже анонсована и Центральная выборчая комиссия, платформа, где можно будет голосовать. Больше за то, это могут по идее организаторов этих выборов робить и белорусы внутри Беларуси, что вельми важно. Прас телефон, хотя великие сумневы, эти люди захочут неким чином, могут ли что-то робить прас телефон, бо номеры Беларуси все зарегистрованы. Як вы оцениваете эту подготовку до выборов и сами выборы?
Ну, я согласна с тем, что считать прям настоящими выборами процесс, в котором у тебя как бы участвуют люди онлайн, при этом люди, которые находятся в Беларуси, чтобы проголосовать, должны рискнуть и попытаться не сесть за свой риск, а люди за границей как бы должны решать, как будет развиваться все демократическое движение. Это выглядит странно, потому что, это, ну, чтобы понимать, насколько это странно, то же самое, что если бы уехавшие из Украины люди сами с собой голосовали, продолжать ли Украине войну, либо не продолжать. Да? Ну, мы понимаем, что это будет немножко странно. Это, я согласна с вызовом, который мы не закрываем, но для чего нужны вот так называемые, можно же говорить, там, выборы и сам процесс выборности для меня, для того, чтобы увеличить представительство людей в КС, представителей разных групп. Это очень важно. Почему? Потому что, который создавался год назад, состав КС, там не хватило конкуренции. То есть количество поданных заявок, по-моему, равнялось количеству как бы мест практически полностью. Туда не подали заявки партии и так далее. И это, конечно же, влияет. Например, у нас практически не представлен бизнес. Это тоже очень сильно влияет на ту дискуссию, которая происходит в КС и на те позиции, которые вырабатываются. С чем я, например, не согласна с Павлом, что там не давали на оценку экспертам, наоборот. Очень был долгий процесс, в том числе были организованы слушания, где как раз-таки эксперты заслушивались. Но в чем тут момент? Что это не президентский выборы, которые мы понимаем, как голосовать, это выборы 118 человек. То есть сама по себе организация вот, выборности 118 человек, это очень сложно, потому что в идеале, там, как говорят про прямые выборы, тебе нужно, чтобы человек поставил 118 крестиков. Но это, мы понимаем, что это абсолютно нереально. Это путает человека. И поэтому как бы, ты должен придумать вот в этой ненормальной ситуации такое же подходящее решение. И простых вариантов здесь не будет. Мало какая есть избирательная система, когда избирается он в парламент, простая. У нас еще нет территориального деления, которым можно было бы воспользоваться, чтобы количество делегатов было меньше, и человек выбирал не и, там, из 200-300
списки будут, это же список будет голосования. То есть не треба...
Да, поэтому списки были введены. Да, для этого были введены списки. Потому что так хотя бы ты видишь перед собой то количество информации, которую ты можешь охватить и сделать как бы свой выбор. Вот. И это очень сложная задача на самом деле. Поэтому она так очень долго решалась, потом так долго дискутировала, что там должно быть, что не должно быть. Например, то, что как бы хотела наша фракция, не было достигнуто, нас не услышали, пришлось идти на компромиссный вариант. Но мне не нравится тоже эта идея, когда я слышу от кого-то, что как должен развиваться КС, должен решать не КС. Вот это уже называется, как бы, тогда зачем он нужен, если другие политические силы, которые существуют на поле, будут решать, каким он будет по итогу. То есть это очень, например, ОПК должен брать, решать, как формируется КС, когда потом КС берет и утверждает ОПК. У нас как-то что-то не сошлось.
Менавіта,
нас обманули.
И это питание вам так само будет, тогда в уголе тебе потребна эта структура, этот орган, коли навод вы, Ганна, критикуете сегодня по сутности Координационной Рады, хотя вы там удельно. Давайте от Павла почнем.
Справа в том, что КС створался, коли вы памятаете, в 2020 году, коли фактично Тихановская дистанцювалася від удзелу у політичному ці впливу на політичний кризис.
Павел, пробачте, давайте поправимо. Якраз таки тоді Тихановська дистанцювалася у тим сенсі, що її тоді ці там вивозили, ці на сама виїжджала, і гэта літерально некілька тижнів, коли була кризисна ситуація, і психічний стан її так само був не найлепше.
Справа в тому, що вона ввогулі жадала цілком одесті від політичного уділу, і таким чином переразміркувала своє повномоцтво на координаційну раду, яка, ну, в той момент засяроджувалася якраз таки і знаходилася внутрі Білорусі і могла впливати на ніякі політичні процеси. Ну, і фактично, гэта функція представництва, вона засталася, і фактично координаційна рада признана шмат якими структурами, як легітимне представництво білоруського громадства за межою гэтай Злучаних Штатів Америки і Європейський Зв'яз. Ну і зараз іде боротьба за гэту легітимізацію, легітимність. Безумовно, ні офіс, ні креатура офіса АПК не жадає мець конкурента у постаті координаційної ради, яка у перспективі може стати більш впливовою навіть, чим Тихановська, бо умовний мандат Тихановської умовний скончується 25-м годом, а протягнути цей мандат можливості ніякої немає. І фактично координаційна рада, яка буде обрана, переобрана, навіть під час квазі-голосування буде мати більш формальних, легальних повномоцтв і представництва з боку білорусів, коли ввогулі не відбудеться кризис довіри до усіх інститутів. Ну і таким чином то, про що казала Ганна, ведеться зараз боротьба за усталювання контроля і маніпуляції координаційної ради і фактично підпорядкування цілком гэтага інституту офісу Тихановської. Боротьба за гэта буде вельмі жорсткай, буде вельмі шмат маніпуляцій, вельмі шмат фальсифікацій буде з тим, каб представники так званого лагеру офісу Тихановської отримали більшість і, по сутності, нейтралізували яку завгодно позицію у дочиненні до себе, бо буде поширатися боротьба за ресурси, за довір. І таким чином, коли, скажімо, ось та частка білоруської демократичної супольності, яка намагається заховати плюралізм і хоча б дистанціювання і ніяким чином незалежність цього інституту проіграє, то фактично кризис, який прийде на зміну у наступному році пограбе під собою усі демократичні інститути.
Ганна, чи ви за тим згодні? Чи справді, можливо, нікою третьою треба скликати або установу, або орган? Павел пропонує собі білоруський сход в углі 200 000 делегатів. Інша частка незгодних з Лукашенком, як Валера Цапкала, Балкунець, інші там структури в углі в Берліні проводили свої форуми і так само хочуть уже 2 роки організовувати ніякі лічбові вибори.
Я согласна с Павлом, только не согласна с тем, что есть какая-то вот, значит, группа, которая удерживает там власть, выходит прям сознательно в оппозицию. Я, на самом деле, такого не вижу. Значит, не дальше этого нет, но об этом аналитик, наверное, Павел, и не я. А для чего нужен Координационный совет? Мне больше понравился этот вопрос, я хотела на него ответить, потому что, безусловно, критиковать как бы орган, это значит признавать его бездействие. Это значит, что мы понимаем его проблемы, и мы смотрим, есть ли у него тенденция к развитию. Я вижу, что УКС за этот год огромный прорыв, условно, для него же, и увеличение этого представительства. Да, это вот точно то, что получилось. Для чего нужен КС? У него есть, во-первых, очень важная вещь, что он состоит из процедур, и это помогает уравновешивать позиции разных людей. То есть сейчас, например, я не знаю, как вырабатывается позиция офиса Светланы Тихановской. Для меня это непрозрачно, я вижу только итог, да, и из-за этого не происходит по политизации общества, потому что общество видит уже как бы спущенную сверху речь. Нет этого политического процесса, нет политической дискуссии, в котором спорят разные точки зрения, и это же важно. Научить людей находить свою точку зрения, размышлять, видеть аргументы, а не просто видеть одну из сторон, которая доминирует на всем как бы инфопространстве, и на этом как бы все. И как мы потом собираемся строить какую-то демократию, если у нас люди не привыкли сами думать и сами разбираться, сами доверять политикам либо не доверять и мыслить обществом, не только собой. Вот поэтому как бы КС, публичная площадка, очень важен в этом плане. И он в том числе важен для того, чтобы видеть, как люди договариваются и вырабатывают общую позицию. Потому что вот я не знаю, вчера вы видели этот другого блогера Александра Болганова, рассуждение его реакция на как будто бы слитые доклады за 2006 год при подготовке к выборам, да, и там один и тот же нарратив про то, что все ходят и пытаются принести свою позицию, так хоть несколько человек, и при этом западным партнерам очень сложно строить какую-то стратегию устойчивую, потому что они понимают, что вот эти люди не умеют договориться даже между собой. То есть к ним приходят несколько разных мнений, в итоге они не делают ничего, их позиция достаточно слабая, и в итоге они фрагментизируются гораздо быстрее. Вот КС как раз-таки создан для того, чтобы, когда у тебя есть правила голосования, у тебя есть право голоса, твоя позиция была услышана, твою позицию другие дали обратную реакцию, и потом проголосовали. Чтобы, когда ты выходишь в СМИ, это не звучало как факт. Чтобы здесь было это рассуждение. И как я вижу, что КС там очень сильно продвинулся, потому что вот возникают такие петиции, в которых все люди очень активно не согласны, они готовы там врать про то, что ты, не знаю, как эту коррупцию проводишь, что ты еще, для того, чтобы привлечь внимание, что не настолько с ними согласны. Это же хорошо. Вот мне очень важно, чтобы когда происходит какой-то политический процесс, я понимала, кто его участник, я понимала, кто типа оставит позиции, они друг с другом поговорили, высказали аргументы и сделали этот процесс прозрачным, чтобы западникам условно навстречу идет человек, и ты понимаешь, с какой он идет позиции. А не когда это происходит так, что мы провели встречу, вот фотография, мы сказали это. Меня, я не помню, когда меня спросили, чтобы Беларусь выходила из состава СНГ и ЕС. Я не помню этого вопроса, не помню это в предвыборной кампании и так далее. И все это ведет к тому, что вырабатываются решения, которые не поддерживают люди, которые сейчас приверженцы там, демократических взглядов. Совершаются такие ошибки, люди просто откалываются и перестают следить за процессом. Деполитизированное общество – самая приятная среда для диктатуры. И зачем нам на это работать?
Павел, а еще так само питание. Тут незручная ситуация. Шмат гучить слово про офис Тихановской або про АПК, а нікого з працівників нема, тому я собі дозволю огучить їх позицію або принамсі наближену. А що замінає іншим суб'єктам демократичних сил дійничать? Навод про наявності офісу Тихановської чи об'єднаного переходного кабінету, ну, яны існують самі собі, навод Координаційна Рада. А інші, хто не згодний, можуть робити щось ефективно своє і просто не звертати увагу на це. Чи все ж таки?
Ну, думаю, що ті організації, які не виходять ні у КС, ні у інші структури, вони займаються своїми справами. Можливо, це не так популяризована і не так розповсюджена про сродки масової інформації, бо не ставиться мета, каб гэта гучала, і здымки про те, що було зроблено, висели на кожному слупе. Ну, наприклад, той же Пол Каліновського зробив конференцію, і фактично вже ніхто про її не пам'ятає. Так? Ну, виніки конференції, які умовно можна назвати виніки, бо по сутності мети ключові, які ставила гэтая конференція, не були досягнуті. Гэтую конференцію затьмив візит у Вашингтон усіх політичних груп, каптованих вакол Світлани Тихановської. І по сутності так само виніка значного немає і навряд чи буде, бо я ще раз підкреслю, що немагчима досягнути виніку, не маючи ресурсів і не маючи можливості впливати на ситуацію внутрі Білорусі. Ну, тому такі будуть різні ініціативи робити свої справи, але чи дойде це до нейкої системної, ґрунтовних виніків, мені зараз тяжко сказати, хоча й ні. Хоча й ось те, що ми бачимо сьогодні, інтриги, спроби ніяким чином обвинувати частку Координаційної ради у корупції, у ніяких маніпуляціях, у порушеннях. Ну, це звичайний механізм і метод інтриг, які білоруська опозиція вельми часто використовувала. Іран вже пригадала те, що вчора опублікував Болганов. Можете уявити, що це тільки маленьке частка того деструктивного потенціалу, який був у опозиції, і це основна причина, чому сьогодні Лукашенко усяж керує, а ми знову захворили той хворобой, якою хворила усі роки опозиція, бо надія білорусів у 2020 році була Нават пасля таго, як працэсы і былі заморожаны, а пратэсты былі падаўлены, у тым, што новыя людзі, якія прыйшлі у палітыку, яны дыаметральна супрацьлеглыя тым апазіцыйным сілам, якія існавалі ў Беларусі да 20-го года. Это былі велізарныя чаканні, што новая апазіцыя, новая хваля людзей, маладых людзей, якія прыйшлі ў палітыку, будуць зусім іншыя ў маральным сэнсе, ў палітычным сэнсе. Гэта будуць адказныя людзі, гэта будуць высокамаральныя, адукаваныя людзі. А атрымалася якраз тое, што тыя ўсе хваробы, якімі хварэла апазіцыя, вельмі хутка увайшлі ў новае сіродовішча, і крызіс, з якім мы сутыкнуліся, гэта крызіс якраз такі адсутнасці маральнай і палітычнай адказнасці. Пакуль не будзе гэтай маральнай палітычнай адказнасці, пакуль будуць сядзець у гэтых структурах людзі, якія 30 год займаліся інтрыгамі ў беларускай апазіцыі, ніякія механізмы, ніякія інстытуты не зменяць сітуацыю. Яна будзе толькі пагаршацца.
Апошняе пытанне да Ганны, толькі перад гэтым невялікая рэпліка пра канферэнцыю Каліноўскага. Мы якраз і сядзелі на Радыё Свабоды, і нават яе ўдзельнікі, Евген Магда, ў нашым эфіры сказаў, што, на жаль, вынік той, што нават яе ўдзельнікі не змаглі дамовіцца пра выніковую рэзалюцыю. Ганна, скажыце, класка, вам... Вы 30 год наўрад ці ў пазіцыі ўдзельнічаеце. Скажыце, чаму беларусам у Беларусі павінна быць некая цікавасць да таго, што робіць Каарнацыйная рада, і што, па сутнасці, сама гэта арганізацыя можа зрабіць для беларусаў у Беларусі?
Для беларусаў у Беларусі она можа толькі прадвігаць іх інтарэсы для западных партнёров. То есть, все, что она может сделать для беларусаў внутри, это брать, показывать, как выглядит процесс, показывать, какие интересы он отстаивает. Например, все, что точно может сделать Конституционный совет, это хотя бы обсуждать проблемы политзаключенных, говорить о них и говорить о важности поддержки их. Да, например, я, пользуюсь своим положением делегата КС, смогла там привлечь нашу инициативу несколько крестных, да, для политзаключенных. Это очень важный источник информирования людей из разных стран про то, что происходит в Беларуси. Да. Каждый как бы пользуется этой возможностью по-своему и по-разному. Но я хотела, кстати, сказать, что Павлу Усову вот, возразить немножко вот в одном части. Я вот, кстати, в теперешних силах мало вижу новых людей. Вот, может, вы как бы замечаете, но я, как бы, на самом деле, в советниках вижу скорее представителей 20-го года, а я их там, ну, не видела. Я скорее вижу представителей как раз-таки старой позиции, да, то есть у нас из новых лиц Светлана, Павел Павлович, который, в принципе, тоже, как бы, я бы не отнесла к достаточно молодым людям, к молодым новым политикам. Поэтому я думаю, это как бы это болезнь, условно, невозможность договориться. Я думаю, это болезнь, на самом деле, и она происходит из-за того, что ты очень долго находишься в борьбе, у тебя не получается, и поэтому ты вместо врага как бы начинаешь грызть соседа, потому что, ну, просто проще до него дотянуться. Мне, например, точно так же удивительно непонятно было и остается в КС несколько таких процессов, когда они вообще запускаются, когда они идут. Зачем тратить время именно на это, когда у нас столько стоит задач, на которые мы еще можем повлиять, и там не хватает рабочих рук. То есть во всех рабочих группах, в которых я участвовала, каждый раз не хватало на самом деле рук, мозгов, чтобы до конца вот додумать, как бы свое время выделить и так далее. И когда происходят невероятные баталии в чатах КС, либо на каких-то площадках, где мы как бы не, позиции не отличаются так кардинально, но мы тратим это время. Мне кажется, это отпугивает людей. Это, в принципе, не работает ни на что, потому что это не выливается в какие-то действия, в какой-то конструктив, потому что это просто межвидовая борьба за стулья. Мне не очень нравится межвидовая борьба за стулья, просто по факту говорения. Мне бы хотелось, чтобы это решалось делами, но, к сожалению, мы существуем в ситуации, в которой существуем, и с тем инфополем, с которым существуем, и как бы вынуждены играть по его правилам и по нему подстраиваться.
Павел, покольки до вас звучали слова, и вы хотите отказать, у двух сказах литерально, у нас время мало часу.
Я якраз таки про гэтую праблему казаў, што ў асноўных структурах апынуліся людзі, якія якраз такі 30 год інтрыгамі і займаліся. І тое, што адбываецца ў КС, гэта перанос якраз такі тых же самых прынцыпаў у косках барацьбы, якімі апазіцыя карысталася ўсе гэтыя 30 год. Проста адказваючы Ганне, я б хацеў сказаць адну рэч, якраз такі задача ставіцца умоўна-палітычнымі ворагамі, каб гэтыя праблемы забоўтаць, каб дамаўляцца пра тое, што ў выніку не будзе падпісаны. Гэта якраз задача ўсіх тых структур, якія супрацьстаяць дэмакратычнай супольнасці. паралізаваць іх пры дапамозе бясконцай балталогіі і дасягненню нейкіх кампрамісаў, якія па выніку і так не будуць дасягнуты.
Дякую великі моїм гостям. Сподіваюся, їх ніхто не обвинувачить у іджизмі. А моїми гостями сьогодні були Ганна Кравченко, створальниця проєкту і керівниця Двіжбот, і створальниця молодзевої фракції у Координаційній Раді, так само Павел Усов, доктор політичних наук, керівник Центру політичного аналізу і прогнозу, один з керівників руху «Вольна Білорусь». Дякую за те, що були з нами. Мене звали і зовут далі Дмитрий Гурнєвич. Заставайтеся за свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». Я Сергей Шупа, а разам са мной у студыі мой калега, журналіст і гісторык Сергей Абламейка. І у нашым відэацыкле мы абмяркоўваем ягоную кнігу «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення», якая у двух тамах выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды. 21 стагоддзе». Я нагадаю, што кніга расказвае пра гісторыю разбурэння менскага старога гораду, ад якога сёння ўжо фактычна нічога не засталося. Гэты стары горад размяшчаўся ў пойме Свіслачы, там, дзе ў яе калісьці двума рукавамі ўпадала Няміга. І цяпер на тым месцы плошча 8 Сакавіка і пачатак праспекту Пераможцаў. Сергей, мы мінулыя разы некалькі частак нашага цыклю прысвяцілі 20-м гадам. Всё, што рабілася абаронцамі старога Менску, спробы захаваць, рэканструяваць, аднавіць, рэстаўраваць стары горад у Менску. І скончыліся гэтыя спробы канчатковыя. Кропка была пастаўлена ў 29-м годзе. У 29-м годзе, як мы ведаем, у Савецкім Саюзе наступіў, як ён афіцыйна зваўся, вялікі пералом, калі скончыліся ўсе лібералізацыі, культурная, эканамічная, канец НЭПу. І фактычна ўсе правілы гульні ў гэтай вялікай краіне змяніліся тады. Ці гэта паўплывала на гэтую актыўнасць нашых як бы патрыётаў менскай спадчыны, ці яны яшчэ спрабавалі, прадпрымалі нейкія апошнія спробы абараніць помнікі гісторыі і культуры? Што адбывалася ў гэты пераломны момант?
Так, я, конечно, с тобой сгаджуся. Это был год великого перелома, его недаремно так назвали, бо и для нас это был таки певный Рубикон. Ключевыми месяцами 29-го года я б назвал травень, червень и липень, коли, так сказать, все отбылося. Але что до наших героев, наших дзеячоў, то некая инерция еще дзейнічала, яны еще спробовали ворушиться. Мы вот у приватности говорили про монографию, якая была страченная, материалы, якой были страчены с сотнями каштовных фотоздымков, тагачасных старых улиц и помников. Так как раз у травні 29-го года яшчэ наш край паведаміў, што падрыхтоўваецца да выдання зборнік «Стары Менск». Яшчэ адзін з варыянтаў гэтай кніжкі, якая ў рэшце трапіла, як мы памятаем, у Белдзяжмузей. Але фатальны лёс пакіраваў так, што якраз у травні, у тым травні 29-го году у Менск прыехала камісія, делегация Центральной контрольной комиссии ЦК ВКПБ под керовництвом украинского большевика Владимира Затонского. И он месяц выучал ситуацию в Беларуси, эта комиссия, и в конце червня, 28-го, сдается, червня, на пленуме ЦК Коммунистической партии большевиков Беларуси сделал разгромный доклад. И он просто размазал все, что тут шовинизм, тут национализм, и запотребовал этого спынения. Уже в наступном месяце ЦК ЦК Коммунистической партии большевиков Беларуси приймає постанову, де потребує, як тут писалося, основний огонь накерувати на білоруський наступальний шовінізм і націонал-демократизм. Приблизно півгода була ідеологічна артподрихтовка. Газети з липня, з кінця, як з собаки з ланцюга сорвалися. Почалося цькування всіх людей, почалися звольнення з Академії наук, з інститутів, і на місцях там того-сього звольняли. А ну, вже у початку 30-го року почалися арешти.
І почалася та справа Союзу визволення Білорусі.
Так, ну я на літом 30-го.
Добре, давай тоді подробязні поглядимо, які були конкретні виніки праці комісії Затонського і всіх цих вислов, зроблених на підставі її якби виявлених фактів. Коли почалися арешти, звольнення, кого вони закранули, ці був який супротив цьому, що відбувалося ось, це вже 30-й год, напевно.
Так, 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 з початку 30-го года, вельми активно почав з 29-го года писати такий Семен Вольфсон, который почав раптом громити. Він був разом з усіми. У середині 20-х годів він був культом, там сумісне фото, лісні обдимки з усіми. А після раптом чоловік так ось перефарбувався. І почалися арешти. Одним з перших арештували, наприклад, тут, здається, 3 красовика Олександра Шлюбського, члена імбілкульта, історика, етнографа з Вітебська. Між іншим, не самое страшное для большевиков человек, что до поглядов. Бо, наприклад, сьогодні маловідома ягоная праця про заборону білоруського друку в Російській імперії у 19 столітті. Ён обвергав, що така заборона була. Ён стверджав, що була заборона друкувати по-білоруську латинськими літерами. Латинкой. А ты, кто белорусские первые письменники, как Дунь Марцинкевич, почали ляман, что это заборона, бо они не хотели кириллицы писать. Такий вот текст его працы был. Фактично, троху пророссийский. Тем не менее, вот один из первых он был. И вельми важно, мы повинны сказать про это, не забыться, что опошняя спроба оборонить Минск была зроблена Миколом Щекотихиным как раз у початку 30-го года. За несколько месяцев до ягоного арешту и за несколько месяцев до того, как летом 30-го года уже были арештованы так званые члены Союза вызволения Беларуси. По разных звездках их было 106, 170, 108. Там пишут и так, и так, и так. Хотя арештовывали, скажем, школьных инспекторов там, и студентов, выкладчиков. Але вот это все были выкладчики ВНУ и инбилкультовцы. Таким чином, мы повинны сгадать про то, что в другим номере часопису «Наш край» за 30-й год вышел артикул Миколы Щекотихина «Новый Минск». Артикул гэты сам по себе фантастичный. Его треба читать увесь. Там не веришь своим очам, что ты читаешь. Уже идут полгода погромы у друку, все. И раптом мы читаем, что Щекотихин как бы перепранулся. Щекотихин говорит мовой Семена Вольфсона. И все уже той пропаганды. И он пишет, что... Гэтый дико состарелый Минск, провинцийный, буржуазный Минск повинен зникнуть цалком. Наступальное, это самое, значит, кроки, социалистичное будовництво, хутко змятнуть это все. Цеймаю я цитаты. Например, пишет, а пройдет еще певный час, еще ширее разгорнется новое будовництво, и кончатково зникнут навод следы старого мизерного Минска. На месте их повстанья цалком новый пролетарский город, цитадель на мяжи капиталистичного Захаду и першей у свете працовной краины Советов. Упартая воля пролетариату к этому беспречным залогам. Тяжко поверить, что это человек...
Який писал про замилование менскими городскими краевидами, с этими вежами, там, памятаешь?
Так, весь артикул такий. На один сучасний історик і літератор про гэты артикул робив публікацію і процитував його амаль увесь, за виключенням нескольких речів, на які треба було звернути увагу. А попередній номер вийшов, ти згадував вже про той, це був другий номер нашого краю, а у першому номері нашого краю, який тоді редагував Михайло Сарот, вийшли з димки Козьмодем'янської вулиці. Пам'ятаєш, там було написано «Под ударами переможне соціалістичне будівництво помирає старий середньовіковий губернський архієрейський город Мєнц». Але насамрєч у Щека Тихіна була мета. Йон старався відповідати большевикам у їх ідеологічній троскотні гетей, але ось що він написав там. А пошніми часами, правда, шерег побудовав винесений за город на Комаровку. Таким способом там створяться цілі квартали нового пролетарського Мєнську. Але ще лепі було б власне там найбільше узмацніць нове будівництво, створити там цілий новий город, який оттуль переможно мог би вести свій наступ на старий Мєнськ своїми широкими вулицями. Увага! Аж до самої Ракі. З гэтага ж боку ракі, на замчышчы, у старым горадзе, у большасці можна было памежавацца толькі знішчэннем драўляных кварталу і пасобных драўляных дамоў паміж камяніцамі і разбіўкай на іх месцах маладых зялёных скверам. Фантастика. Гэта фантастычны тэкст.
То есть тут нема нічого, з чым бы не было пагадзіцца?
Так і больш за тое. Ідуць арышты, Шчека Ціхін піша. Цалком у відповідності з планом реставрації прибрати здравляне, а і парк посадити, як вони хотіли, бульвар для туристів на найвисокій горці замчищі. І більше за те, тут ми бачимо переклікання з Шостаковським планом Великої Москви, де хотіли перенести центр Москви на Ходинське поле. І він пропонує перенести на Комаровку, центр Мєнська, а покинути спокою. Мені це так сподобалося. Вести переможний наступ аж до самої Ракі. Значить, до Троєцького предмістя, а там уже все. Ну, таким чином гэтага не атрымалася, больш жары, што было вясной, а летам Саюз вызвалення Беларусі, і все, на гэтым все скончылася. Москва трымала іх некалькі месяцаў, ну, цяжко ўявіць, да, 108 професараў, акадэмікаў, всіх, хто чымсьці вызначаўся, самая-самая верхушка. Американцы сядзелі, пасля іх перавезлі ў Бутырскую тюрму, і амаль год не маглі вырішыць, што з імі рабіць. Пасля вырішылі 5 гадоў высылкі, і вясной 31 года пачалі развозіць на ўсход.
Ну, ось ты тут пару разоў згадаў Семёна Вальфсона. Я магу прызнацца, што я ў нечым яму і ўдзячны, таму што я памятаю нашы гады, калі мы, як бы, самі якби з самотугом вивучали білоруську історію, схованою від нас. Мені, скажімо, у цьому шмат допомогла його навелізна таміна, яка називалася «Наука на службі нацдемовської контрреволюції». Ми приходили у білоруський відділ Ленінки, там на вулиці Кірова, брали цей том, і там було абсолютно все. Все, все раскрыты, як бы, нацдемы, чым яны займаліся, все дрэнныя кніжкі, якія яны напісалі, все дрэнныя артыкулы, з якімі яны выступалі ў друку па раздзелах нацдэмаўшчыны мовазнаўстве, у гістарычнай навуцы, ва ўсіх астатніх, у краязнаўстве. І такім чынам вось мы сабе гэты наш, як бы, нацыянальны пантэон і выстройвалі. Дзе было яшчэ пра такое прачытаць? Пазітыўных нейкіх кніжак пра гэта не было. І мы вось так от, чытаючы, як бы, да гары нагамі Семёна Вальфсона, пазнавалі сваю гісторыю. Як мы бачым пад усім, мы калі зараз вяртаемся да рэканструкцыі Мінску, да тэмы, што рабіць са старым горадам, куды будаваць новы, відавочна, пад гэтым былі нейкія пад рашэннямі прыманымі ў тыя гады былі нейкія ідэалагічныя падставы. І відавочна, ну і ты лічыш, і я думаю, што можна за тым згадзіцца, шмат што проста вырашалася ў Маскве, у які бок развіваць новы сацыялістычны Мінск. Якія конкретно ідэалагічныя задачы, по-твоєму, там вырашаліся? Чому, наприклад, фактично було постановлено знищити Мєнський старий город?
Однозначно, за всім гэтым стаяла Москва, яна все вырашала. Централізацыя была уже і ў 20-е гады тотальная, мало што маглі вырашыць. То есть я глядзеў паперы 20-х гадоў, дзяржпляна, там, нейкіх Савета народных камісараў. Найдрабнейшыя рэчы і інструкцыі прыходзілі з Москвы, узоры з Москвы. Прасілі нават пастановы нейкія, дайце нам узор. Дублявалася фактычна все. Такія ж самыя пастановы, прычым быў час, калі не было як яшчэ саюзных так званых органаў, было РСФСР, якая была асобна такая ж рэспубліка, як і БСР. Тым не менш, все копіявалася адтуль. І тут, конечно, за всім гэтым стаіць постаць професора Владимира Семёнова, професора архітэктуры, які пачаў каналізацыю рабіць, які прапанаваў рабіць план, які гэты план стварыў. Дарэчы, той план, які ён у 26-м годзе зрабіў на 25 гадоў, мы казалі, што ён быў скарочаны да 5 гадоў. Ён і тыя 5 гадоў, той план на 5 гадоў, ён не быў выкананы. Нічога, там трошечку знеслі гандлёвыя рады на ніжнім рынку, пасадзілі 5,5 дрэваў і ўсё. Яны такое ўражанне, што гэта трэба было проста каб проціпаставіць імбілкульту з іх гэтымі амбіцыямі культурнымі захавання. Тым не менш, ідэалогія там была. І мы бачым, што у 31-м годзе, як толькі нацдэмаў пачалі развозіць па месцах высылкі, это было ў сакавіку, красавіку і ў траўні. Якраз у траўні ўжо ў Менск прыехала камісія з Москвы, інжынераў, для таго, каб пачынаць здымаць план гораду, геодезічныя вышкі яны там ставілі, здымалі план гораду для таго, каб пачалася... Это ўжо была маскоўская пастанова. Беларусы нічога не вырашалі. Бо там такія складаныя структуры былі ў СССР. Гэтым пачаў займацца ЦВК СССР пад кіраўніцтвам Калініна. Пры ЦВК існавала найвышэйшая рада камунальнай гаспадаркі СССР. Нешта так яна называлася. У 31-м годзе Камгаз быў вылучаны з НКВД, і з яго было створана народны камісарыят камунальнай гаспадаркі. Дзейнасць была засакрэчана, і ў БССР такі быў створаны. І вот это все пачыналася. І Владимир Семёнаў тады, у тыя гады, ствараў план реконструкции Москвы. То есть генплан, який он зарабил в 1933-1934 годе. И мы бачим, что у 1933 годе Калинин у себе, у ЦВК СССР, прямая постанову, что треба нарешце паскорыць працы па стварэнні генпляну Менску. И загадвае зарабіць яго у 1934 годе. Але там есть такая фраза: пад асаблівым наглядам вон той вышэйшай рады камунальнай гаспадаркі пры ЦВК СССР. Так што Менск іх быў на асаблівым кантролі. Відаць, за той актыўнасці, якую НБ-культ разгарнуў у 20-е гады. Але ты спытаўся пра ідэалогію. Ідэалогія была выбрана, відаць, у кантактах Семёнова, які ў 30-м годзе стаў галоўным архітэктарам Москвы, з найвышэйшым кіраўніцтвам СССР. Асабліва займаліся гэтым, цікавіліся і займаліся Сталін, Кагановіч, Калінін. Вось. Пазней у Москве будаўніцтвам кіраваў Хрушчоў яшчэ. Ну, але ён інтэлектуалам такім не быў. Але гэтыя тэарэтызавалі.
А гэтыя былі трое інтэлектуалы?
Больш-менш, бо яны пісалі. Яны нейкія тэарэтычныя працы пісалі. Вось. Яны пакінулі па сабе разважанні пра тую ці іншую планіроўку, што трэба тэарэтычныя падставы менавіта. І галоўны тэрмін тут – рэканструкцыя. Наприклад, у 30-м годзе лекар Бюзье звернувся до влади СССР з пропановою знести Москву і побудувати на її місці новий город, соціалістичний. Ну, ми ведаємо, що заходні інтелектуали каля 30-го года ще всі масово захоплялися СССР. А з білої еміграції там ніхто не контактував. Це були некі виродки, які з Росії не зрозуміли нової Росії. Всі були ліваками і всі захоплялися. І Корбюзьє так. І йому відказав професор Семенов. І він відказав йому так. Когда нужен хирург, палача не приглашают. И сегодня историки архитектуры российской разважают про это и пишут, что это была оборона старой Москвы. На самом речне. Это была полная отповедность тому, чего хотели Сталин и Каганович. И у 1935 года была принята постанова Совета народных комиссаров СССР и Центрального комитета ВКПБ. И она называлась «О генеральном плане реконструкции города Москвы от 10 липня 1935 года, номер 1435, або 1435. Эта постанова стала базовой, и она уже была постпринятая, потому что план Москвы уже был затвержден в 1934 году и начал выполняться. Але она стала базовой, и там выкладены теоретичные подставы того, что уже с 1930 года проводил Семенов. А Семенов керовал все этой справой. Минский генплан начал распрацовываться в 1931 году в Ленинграде. В институте, государственном институте проектирования городов, Гипрогор. Вот. При том, что в 1931 году у Минска был филиал его створенный. В 1933 году из этого филиала и Минск будконторы был створены шляхами их объединения. Белдяжпроект. И они занимались выключно, и этим ничего не дозволяло, все в Москве. Керовал генплана Минска архитектор Киловатов под наглядом профессора Витмана и под огульным керовництвом, под огульным керованием профессора Семенова. И он был старшинем Науковой Рады при комиссариате коммунальной господарки, Народном комиссариате коммунальной господарки СССР и керовником комиссии по планировке городов у Академии архитектуры СССР. И фактически он все это керовал. И тому вот эта вот постанова, якую уже в 1935 году зарабили, это была фиксация того, что они заклали. Головная идея – социалистичная реконструкция. Это в фильме просто формулируется. Я взял в этой постанове одну цитату. ЦК ВКПБ и СНК СССР отвергают проекты сохранения существующего города как законсервированного музейного города старины. Шостаков уже загинул. С созданием нового города за пределами существующего. То же самое, это Ходынское поле, да? ЦК ВКПБ и СНК СССР отвергают также предложение о сломке сложившегося города и постройке на его месте города по совершенно новому плану. Корбюзье и иншие там фанатики в России. ЦК ВКПБ и СНК СССР считают, что при определении плана Москвы необходимо исходить из сохранения основ исторически сложившегося города, но с коренной перепланировкой его путем решительного упорядочения сети городских улиц и площадей. Таким чином им и шло про социалистичную реконструкцию. И они вырешили культурные аспекты не закладывать, ничего не заховывать, але просто экономично выгодно. Мы будем реконструировать то, что поляпшать, спрямлять, поширать и износить, что нам не треба, и новое будовать. Все это мы бачим. У генплане Москвы и генплане Минска были снесены сотни тысяч помников громадянской архитектуры, шараговой забудовы. И вот так вот ломалось и износилось.
Давай тогда подробнее поговорим про генплан реконструкции Минска. Коли и где конкретно он был распрацеванный? Ты, здається, сгадал Ленинград.
Точечку, так.
И який лёс там предугледжувався для Минского старого города?
Ну, трагічная сторонка нашей истории. Менавіта тады вырешился лёс старого города, нашего замчища старого низкого рынку, всех этих наших Козмодемьяновска и всех этих заулков. Як я уже сказал, в 1931 году Москва почала распрацовку, загадала. Приехали с Москвы, с Ленинграда бригады специалистов у травні и у червені. Минск долго здымали, яны узровень фиксовали, як это все будет. У 1933 году была тая постанова ЦВК СССР под керівництвом Калініна. Яны загадалі стварыць план у 34 годзе, але ў Ленінградзе не справіліся. Але першы варыянт у 34 годзе яны стварылі. Тым не менш, канчатковы варыянт нарадзіўся да 36 году. У 36 годзе, але ў СССР не хапала грошай. І праз недахоп грошай справа буксавала. І таму яны яшчэ 3 гады працавалі над удакладненнем некіх дэталяў і канчатковы варыянт стварылі пад канец 39 года. Аж пад канец 39 года. Тым не менш, план ўжо быў дасланы ў Менск. Ужо некаторыя элементы пачалі распрацоўвацца ў Менску. Напрыклад, у 36 годзе з Адэсы прыехаў у Менск Навум Трахтенберг, архітэктар малады, якому даручылі распрацоўваць цэнтральны парк культуры адпачынка на месцы замчышча і татарскіх агародаў. Это ўжо яго план. Пасля вайны ён будзе кіраваць усім генпланам, будзе кіраваць майстэрні генплану у дзяржплане. І такім чынам. А апошні той варыянт 39 года ў Менск быў дасланы вясной 39 года, і ўжо Менскі гарсавет яго зацвердзіў. І ў 40 годзе пачалася рэалізацыя гэтага плану. У 41-м яна працягвалася, але спыніла гэты працэс вайна. У 36-м годзе знеслі ўжо сабор той, было святадухаўку, расійскі Петра і Павла сабор гэты на плошчы свабоды. Але цікава, што прадугледжваў той план. У поўнай адпаведнасці з той пастановай Москвы ён прадугледжваў спрямленне і спрашчэнне сеткі вуліц, яны вельмі крытыкавалі вузкія і крывыя вуліцы Менску, шчыльнасць забудовы, недахоп плошчаў. Усё ўжо там было. Той Менск, які мы бачым сёння, ён быў запланаваны тады. Напрыклад, плошча 8 Сакавіка, якую мы сёння ведаем, яна тады называлася плошчаю ў цэнтральнага парка культуры і отдыха. Яна там ужо была. План быў запланаваны да рэалізацыі ў 3 этапы. Этапы былі ў іх такія. Першы этап 40-42 год. Другі этап 48-50 год. Трэці этап 58-60 год. Так, это заканчэнне гэтых этапаў на 2 гады. Вось, так што да 42 года павінен быў яны запланавалі, так прыгожа сказалі пра гэта. Особенно активно должна производиться реконструкция района Немиги. Во втором этапе полностью ликвидируемого. Район Немиги – это все. Районом Немиги в генплане назывался Замчище, Низкий рынок, Рыбный рынок и сама Немига. Значит, Немига повинна была возникнуть до 50-го года, за 48-50-го, весь этот район. Частково это было ожитёвлено, что было связано в связи с военными разбурениями, але затрымались так, что Немигу начали износить аж в 70-м, 72-м, 73-м годах, эту улицу, значит, решту района Немиги. Еще одна цитата. В принципе, у книги есть целая глава, где я цитаты привожу, разглядаю их, как это идеологичную эту. Это вельми цикавая речь. Я вот перечитывал перед тем, как мы шли в студию, так дивлюсь. Вот еще одна цитата. Район Немиги ликвидируется окончательно, создается большое число основных архитектурных центров, осуществляется проект площади свободы, драматического театра, центра продолжается эволюционный процесс реконструкции центра, главным образом за счет сноса наиболее амортизированных зданий. Среди расширяемых улиц центра особое место занимает Советская улица с целью наиболее быстрого осуществления главной парадной 60-метровой магистрали. И она повинна была быть 60-метровой. И ей так запланировали.
А какой сейчас теперь? 40?
Я думаю, что 40. Ось, тем не менее, вот так яны марили, фантазовали. Але оказалось, что это не мары и не фантазия, это оказалось реальность. Все это было реализовано.
Але тогда на некий час все эти планы спынила война. А про войну мы поговорим у нашей наступной частцы сегодня тебе, Сергій, дякую. Нагадаю, что мы протягиваем наш видеоцикль, присвященный Сергеевой книге «Невядомый Менск. История изникнения». А наступный раз мы как раз и поговорим про лёс старого города в часе Другой Сусветной войны, про пожары первых дён, про немецкие и советские бомбования города и выкликанные ими разбурения. Подписывайтесь на